Всем привет! Это Флоркаста. Мы снова с вами. Приветствую в 2024 году. Наш новогодний выпуск побил все рекорды. Кто не смотрел, посмотрите. И встречайте, наш гость специальный сегодня — это Всеволод Сергеевич Митюшин. Здравствуйте, Всеволод.
Здравствуйте вам, очень приятно.
Можно на «ты» будем?
Да,
вам комфортно будет?
Да, я могу.
Да, это наш финансовый директор компании BIG в России СНГ. Это Ютекс, это и Опус, и Биг Казахстан. Вот, Всеволод, не буду тут скрывать и таить, что уж тут мой друг большой, мой партнер, коллега. Вот. Сева, сколько ты уже? Лет 15, наверное, работаешь?
Ну, с 10-го года, да.
С 10-го года.
Ну, 14 будет в этом году.
14 лет ты работаешь в компании, достаточно давно. Вот, пользуясь случаем, да, могу сказать и поделиться, что ты много сделал для меня лично по финансовой грамотности. Я у тебя многому учился. Ты всегда очень четко мне объяснял те вещи, которые я не знал. Да, мне приходилось учиться в процессе. Вот поэтому, дружище, большое тебе спасибо.
Всегда рад.
И назовем этот выпуск «Ликвидация финансовой безграмотности». Да? Вот, поэтому я попросил. Я открою секрет. В свое время много, тем более и международной финансовой отчетности входило в нашу работу. Да? Еще какие-то моменты, с которыми я раньше в своей деятельности не сталкивался. И, конечно, вот Всеволод был проводником в объяснении каких-то новых даже слов, можно сказать. Они и сейчас появляются, да, каждый день новые какие-то. Только одно что-то выучишь, и дальше что-то еще добавится. Вот. И за этим надо поспевать. Вот, и не просто кивать головой, да, а спрашивать специалистов, таких как Всеволод, что это обозначает, как это считается. Потому что, понимая суть своего бизнеса, понимая аббревиатуру, на которой говорит весь, скажем, финансово-экономический сектор и мир, вот, ты можешь избежать каких-то серьезных проблем в своей деятельности, в своем бизнесе, ну и в конце концов быть просто грамотней, в конце концов. Вот. Но мы также поговорим про макроэкономику, да, хотелось бы совета. Такой у нас небольшой РБК News. Да, про. Вот. И, конечно, хотелось бы начать с традиционного. Да, я хочу познакомить мир с тобой. Вот. И расскажи, пожалуйста, кто ты, откуда, семья твоя, корни.
Ну да, спасибо большое за такое мощное вступительное слово и за столько комплиментов в моем отношении.
Вот ты знаешь, от души.
Надеюсь, я оправдаю, как бы, да,
от души
все, что было анонсировано.
Я думаю, по полезности этот выпуск может обогнать все остальные.
Ну, может быть, с точки зрения аббревиатуры, да, может быть. Да, ну, я, собственно говоря, да, родился я во Владимире в 82-м году, то есть мне сейчас 42 года. И, в общем-то, всю свою жизнь прожил в этом
Заметьте,
городе.
Заметьте, сразу на цифры.
Да, 82-й, 42, да-да-да.
Считает.
Прожил жизнь всю здесь, да. Здесь как бы нашел и жену, и завел семью. У меня двое прекрасных детей, два сына, там, Иван и Дмитрий. Вот, еще бы был один Алексей, было бы как у Карамазова, как бы у меня, да?
Да,
три,
да,
сына было.
Ну
слава все, богу, не
все,
так,
все как впереди, сейчас, тем более, вот президент объявил, ты не алчный человек, там платят, знаешь, сколько?
Да, я подумал.
А если грамотно этом, да, инвестировать, это в ценные бумаги?
С нормальным этим рефинансированием. Да, то есть как бы жена, двое сыновей, 15 и 13 лет, и у меня тоже здесь пока...
Ну ничего, живое все-таки.
Здесь как бы живут, учатся, да. Учился я вот в 23 школе, в гимназии с углубленным изучением английского языка, что, в общем-то, и помогло тоже, в частности, начать работу вот именно в этом бизнесе, да. Это тоже важно, и всех как бы призываю всегда, в том числе, учить языки, потому что это и голове развитие дает, и, в общем, большая помощь, да. И ребята у меня учатся в этой же школе, как бы, да.
У меня классная школа насчет английского, там вообще.
Да, то есть
бомба.
Это такое.
Да и вообще школа неплохая.
Да, в принципе, вполне можно в ней учиться. Вот, и как мы уже обозначили, в 2010 году пришел работать на Ютекс. Ну, в общем-то, взяли меня по объявлению. Эту историю мы с тобой тоже знаем.
Ну, вкратце расскажи, как вообще такие деятели попадают.
А на самом деле ничего особенного в этом не было. Работал. Мы делали там до этого какой-то свой микробизнес по продаже компьютерной техники. Но он был такой совсем микро. И какого-то большого успеха там не было, ну, что-то работали. Потом я работал в должности, ну, а-ля главный бухгалтер на небольшом заводе, который производил металлоизделия, всякие там шкафы для серверных, прочее, прочее, да. И я понял, что надо что-то делать и двигаться вперед, и как бы вышел на рынок труда. Кстати, с тех пор я ни разу не уходил, даже не пытался.
Я тебе, знаешь,
это важный момент тоже.
Не выходи, пожалуйста, ты нам очень нужен.
И, собственно говоря, какое-то агентство вышло со мной на связь, и я приехал где-то там на улице Фейгина, где-то было, и ты там был как раз. И мы с тобой провели первичное собеседование.
Да-да-да, Олеся уже нужна была.
Да, Олеся была, да, и ты меня тогда спросил, я помню этот момент, ты спросил, типа, если ты работаешь с подчиненным, а он тебя, типа, ну, не слушается и тебя дерзит, что ты будешь делать?
Вот.
У тебя такой вопрос был. Ну, я сказал, что я его отведу в отдельную комнату, и мы с ним это отдельно обсудим, чтобы не раздувать конфликт. Ну, такие вот вещи.
Да-да-да.
Потом общались с Юре уже тут, как бы, да. Вот. Я пришел на работу главбуха сюда, потому что был финансовый директор.
Был Саша Штирн, да.
Вот. И, собственно говоря, ну и потом довольно быстро так вышло, что мы как бы нашли общий язык с тобой, с Юре. И уже буквально там через год у меня была другая позиция, уже сейчас, финансовая, да. И, собственно говоря, по сей день как бы на этой позиции работаю. Ну, на самом деле, очень рад и доволен, что как бы мы вот в такой команде прекрасно работаем, и что, в принципе, здесь, как бы, да, потому что бизнес отличный, на самом деле, да, как бы, в любом случае, да, надо отметить, что вот, как бы, корни этого бизнеса, которые растут там из Европы, они дают им определенные плюсы, да, то есть и с точки зрения взаимоотношений в коллективе, что очень важно.
Как ну, бы, это да? Важно, важно, да.
Да, это вот как бы такой...
Мы проводим время много достаточно на работе.
Конечно, поэтому... это, да, нет какого-то такого жуткой иерархичности, вот этой вот стрессовой подчиненности. Это вот важно, как бы, да. Вот. Ну и, собственно говоря, вот потом прошло 15 лет, и мы здесь
вот сидим,
общаемся.
На крыше, мира.
На крыше мира.
На прекрасной крыше мира. Сева, ты всю жизнь живешь во Владимире, да?
Ну, в общем, да.
Всю свою 42-летнюю жизнь. Кстати, прекрасный город. Если вы не были, приглашаем, приезжайте. Семьями гуляете, зеленый очень, да, как да, летом.
Уютный город для жизни.
Да, тут и Суздаль рядом, очень исторически наполненный, очень здорово, приезжайте. Ну вот скажи, пожалуйста, как тебе, ты любишь свой город?
Да, я люблю свой город, и на самом деле у меня, ну, все там часто разговоры ведутся о том, вот, а почему ты не переехал, и вообще все говорят, я вот хочу в Москву там или куда-то еще. На самом деле, конечно, наверное, был период в жизни, когда хотелось там переехать, когда еще студентом или только начинал работать, сказал, что Москва это такое. А в течение последних 10 лет, как бы, я понял, что, в общем-то, учитывая и развитие технологий, и коммуникации,
да,
как бы,
да,
все близко. То есть не нужно быть физически там, как бы, да, а по комфорту жизни, ну, по спокойствию жизни, конечно, Владимир лучше. Угу. В Москве много всего интересного, ну, понятно, да, как бы, да. Но вот именно вот спокойствие, шума, тишина, нет, как бы, очень здорово, очень хорошо.
Пригород хороший тоже.
Да, все это рядышком,
загород,
да.
Пригород. Речушки, где вы пишете, тут недалеко тоже.
Да все рядом, имение. Как бы, да. Имение тоже имеется, да.
Да. Вот. Так что, на самом деле, здесь совершенно с тобой согласен. Об этом часто, ну, мы говорили, и с тобой тоже эту тему разгоняли. Вот. Работать в хорошей компании и жить не в Москве, это прекрасно. Во-первых, косты.
Конечно, другие пониже. Совсем.
Если ты хочешь поехать с семьей там, в театр, кино,
ну,
в кино
можно
не надо,
сделать.
В кино не надо, в кино можно не ездить. Вот, достаточно зайти на Рутюб, кстати, там все сейчас есть, все.
Я
все, там сейчас
вчера
все.
Нашел ребята, там
халява.
И Опенгеймера нашел.
Опенгеймера я посмотрел как раз. Вот, и рекламу немножко надо, Рутюб рекламировать, надо соответствовать.
Ну, они молодцы, надо, хотя ну, это не несколько противозаконно,
но ничего страшного. Ничего страшного. Вот, и жить, и работать в регионах, когда ты хорошо зарабатываешь, и развиваться очень, по-моему, здорово. У тебя больше свободы, ну... Конечно, по работе все равно ты загружен и так далее, но ты выходишь, ты быстро доезжаешь, меньше пробок, меньше шума, ты высыпаешься, mm-hmm. да, и ты, если хочешь куда-то выехать за город, этого чопнул. Хотя Москва, конечно, какая сейчас она, да, что с Москвой произошло, похорошела, конечно, она при Собянине.
Безусловно.
Вот, прекрасно. Вот, маленькая реклама Москвы и регионов. Так, Сева, ну, давай так, перейдем ближе уже к карьере. Как ты считаешь, что Какое достижение самое главное у тебя, чем ты гордишься в твоей карьере?
Тут я наверное, отвечу так комплексно, да. В принципе, на самом деле, у меня получилось, как бы, ну, с командой, и с финансовой командой, и со всей командой Utex, как бы, ну, практически с нуля поставить, вот, как бы, учет, да. То есть, вот, мы же, мы когда начали, ну, я когда пришел в 2010 году, как компания работала первый год, по сути, да, и продавала, и производила, и все это, как бы, было, вот, в начальном состоянии. И удалось как бы выстроить учетные процессы все, удалось выстроить все контрольные процедуры. Ну, то есть это как такие слова, два слова, на самом деле они очень емкие, да, тут много разных вещей. И в итоге это все функционирует, да, мы постоянно наращиваем там объем компетенций, объем каких-то функций, объем каких-то контролей. Но главное, что вот базово мы это сделали, и оно начало работать. И работает. Ну, как бы, в принципе, то, чем мы все гордимся вместе, что это предприятие, по сути, ну, как бы, выросло в наших руках.
Ну,
да?
Конечно, конечно. Вот это главное. И все хорошее, я всегда говорю, и плохое сделали здесь мы.
Конечно, да.
Вот, и ошибки, и успехи, да. Вот, это правда. Но не забываем, да, об этом не сказал я, что твоя ответственность также, это еще и юридический, юр-отдел, IT-отдел. Никого пока не забыл?
Пока нет.
Ну, финансы. Ну, финансы, да. И контроль, финансы, понятно, да, 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 да. Ну, то есть, ну, той системой, которую ты, ну, с твоей помощью выстроили, да, ты как раз...
Да, это как бы...
Потому что, на самом деле, я тут унисон скажу, мы многими своими фишками можем похвастаться, я не вижу таких вещей в других компаниях. Мы часто общаемся, да, с партнерами, с коллегами и так далее. У нас это сделано, ну, есть те, кто лучше, понятно, да, но все-таки больше тех, у кого... не лучше, вот, поэтому
всегда
это,
как бы
твоя заслуга. Всегда,
мы же должны не забывать про то, что мы говорим не только про Utex, но еще и про Opus, безусловно.
Да, 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 там тоже важно, какую да. работу провели.
Там вот время. И вот там действительно очень здорово вот эта вот аналитика, да, вот нашу, которую мы сделали, да, вот эти вот наши отчеты по маржинальности в глубине, в разбивке, в аналитике, это очень крутой инструмент на самом деле. Да,
да. Да.
И все им начали пользоваться, и пользуются уже лет 5 стабильно, как бы, да, и это как бы вот книга для всех, такая настольная книга. Да. Это очень приятно.
Да, 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 да. Видите,
ты понимаешь,
плоды,
что вот это вот,
да,
мы это сделали,
да,
это действительно работает, да.
Да.
Вот, то есть, как бы, вот такие вещи, да.
Кстати, пользуясь случаем, ты можешь команде свой привет передать.
С огромным удовольствием, да. Мы называем поименно людей
лучше
или просто...
просто команде.
Просто
тут
команде.
Тут же хэдхантеры смотрят нашу флоткасту.
Большой привет всей команде, и коллегам из финансов, и из юридического отдела, и из IT, да и вообще всем, как бы, всем коллегам в принципе, да. Огромное удовольствие работать со всеми вместе вами, да. Упус, Utex, Биг Казахстан, любые компании, все как бы. Везде прекрасные люди, везде профессионалы большие, поэтому как бы есть некоторый успех у бизнеса.
Ну что, немножко перейдем к макроэкономическим прогнозам. Да. Давай обсудим ситуацию в России, макроэкономике в 2023 году, ну и какие прогнозы на 2024 год. Что ты здесь можешь сказать? Я знаю, что ты много читаешь, консультируешься.
Ну да, тут такая очень обширная тема. На самом деле, может быть, это сфокусироваться на каких-то отдельных показателях и трендах и особенностях. Да, понятно, мы все знаем о текущей ситуации в экономике, которая там обусловлена геополитикой, безусловно, да, к сожалению, да. И мы и санкционным давлением, да, и перестроением всех цепочек логистических финансов, которые с этим связаны, да. И мы, если мы посмотрим на 23-й год, да, то мы увидим, да, что это вопреки, а может быть и благодаря где-то немножко, да, это такой вопрос, да, сложный. Экономика России выросла, да, ну, если там по разным данным там, от 3 до 3,5% вырос ВВП России, то есть он сейчас примерно составляет там порядка 170 триллионов рублей, да, вот. И, конечно же, это, как сейчас модно называть, это такое военное кейнсианство у нас сейчас, как бы, да, то есть, если мы вспомним, это кейнсианство, это когда вот после Великой депрессии вот Рузвельт включил программу поддержки экономики за счет увеличения госрасходов. Тут произошло, в общем, то же самое, обусловлено совершенно другими причинами, как бы, да, но похожая история, как бы, то есть сейчас основной драйвер роста экономики – это госрасходы, это понятно, как бы, да, и госрасходы, которые связаны в основном с вливанием в ВПК, так или иначе, да, либо через заработные платы людей, которые непосредственно участвуют в этих процессах, как бы, либо через госзаказы заводом, то есть это, как бы, главный драйвер сейчас, да. Вот. И это работает. Сейчас это работает. Это видно и в росте ВВП, это видно и в жутком дефиците кадров. который угу, как бы тоже, угу. Это как можно отдельно тему будет обсудить. Да?
Причем этот ком только-только нарастает, да, мы чувствуем это.
Да, сейчас он как бы, то есть это пока не останавливается, да, но это главный фактор, да, у такого роста есть определенные ограничения и риски, да, то есть для этого нужно, чтобы у государства были доходы, то есть как бы это очень важно, да, чтобы была, пока они есть и пока есть воля государства это делать, эта модель будет работать, да, вот, и поэтому прогнозы, которые, ну, сейчас дают наш Минфин, ЦБ, там, прочее, они на ближайшие там 3-4 года прогнозируют рост там от 2 до 3% каждый год. Что, конечно, очень оптимистично. Ну, то есть, потому что 2, на самом деле, вот казалось бы, 2%, на самом деле, это очень много. То есть, как бы, мало какие экономики так растут, как бы, да, это очень высокий рост. Там, если рост там вот, до 5%, это уже какой-то колоссальный рост, да, это очень много. Вот. Тут важно, чтобы вот были деньги, да, а тут уже важно, чтобы работала торговля государства, внешняя торговля. Мы знаем прекрасно, что основная доля бюджета и ВВП формируется в России за счет нефтегаза. Да. Да? Тут, опять же, никуда не денешься. Предпринимаются попытки, ну, уже давно, сейчас более активно, понятно, отделаться от этого, нефтегазовые иглы, вот эта голландская болезнь и прочая история. Они дают эффекты, то есть снижается доля нефтегаза, но незначительная пока. То есть как бы нет такого, что мы резко там выросли
в зерне там выросли. Вот мы
в зерне, ну, в объемах денег это...
Понятно, это как мелый
То есть это как бы не так много, да. Но в целом как бы пока все с таким сдержанным, ну, официальные прогнозисты со сдержанным оптимизмом смотрят на 2024 год, да, вот, но это будет зависеть и исключительно, там, ну, условно говоря, вот, и эффективности мер, которые направлены против российского экспорта энергоносителей, пока как бы они недостаточно эффективны, это мягко говоря, да. Вот, если какие-то пути, не дай бог, будут найдены, как бы, да, то будет хуже. Да, как бы. И много разных факторов, да, и давление на финансовый сектор, который сейчас тоже сказывается везде и всюду, но опять же находятся пути, да. Поэтому тут такой вопрос, как бы, да, то есть вот если вот ситуация останется в статусе кво, то есть не будет ничего, никаких новых резких негативных факторов, то как минимум этот год он будет, ну, плюс-минус похож на прошлый. Плюс-минус, да. Ну, с тем лишь одним допущением большим, что у нас. Понятно, вот сейчас все будут, многие вспоминают, что там вот, а вот в 23-м году там были, в смысле, в 22-м году в конце были там супернизкие курсы евро и доллара.
Да, кстати, потом он как бы начал расти. Плавно перейти.
Да-да-да.
Какие ваши прогнозы?
Потом он начал расти, и вот сейчас он более-менее зафиксировался. Ну, в первую очередь, ну, наверное, людям понятно, да, почему рубль укреплялся, да? Это было обусловлено и исключительно торговым балансом России, да, где резко упал импорт в 2022 году в силу всех ограничений, да, и вырос экспорт, потому что еще в конце 2022, начале 2023 года практически не было никаких ограничений по нефти, по нефти вообще не было. Тут, кстати, тоже нужно понимать, что очень много говорят, вот газ, все такое, а на самом деле структура экспорта России, типа 80% нефть, 20% газ. 20% то есть газ. Как бы он гораздо меньше, то есть это тоже важно, то есть нефть это главное, то есть все-таки не газ. Хотя про газ очень много разговоров, ну, потому что «Газпром» все любят, как бы, да, и все эти северные потоки, но все-таки нефть важнее. И если экспорт газа по трубам практически обрубился в 2022 году, ну, после вот взрывов этих труб и всего прочее, да, то экспорт нефти, реально с ними начали вот какие-то жесткие истории только в начале 2023, в первом квартале, вот этот ценовой потолок, и то он не очень работает. Поэтому-то как бы и пока как бы есть эти доходы, которые могут быть государством реинвестированы в экономику разными каналами. Так вот курс, а потом начал импорт выравниваться, расти, потому что нашлись другие варианты. Нашелся, естественно, Китай, который всегда был, да. И опять сальдо стало уменьшаться. Если в 2022 году там сальдо торгового баланса у нас было примерно 250 миллиардов долларов, то в 2023 оно было там порядка 90. Угу. Это положительная цифра, как бы, да. Но это огромное падение. Причем 90, если мы посмотрим на последние 10 лет, это совершенно такой обычный уровень, как бы, да. Вот. Это был экстраординарно высокий в этом году из-за того, что импорт сильно упал. Вот. И, собственно говоря, В 2023 году рубль опять начал ослабевать в силу того, что сальдо стало сдвигаться, уменьшаться. Это был совершенно естественный процесс. Все это ждали, мы ждали, мы как бы и подушки себе делали, все это работает прекрасно. Вот. И где-то он вышел на какой-то более-менее равновесный курс еще где-то с осени, порядка там 90 за доллар, там 100 за евро, и он держится на этом уровне уже довольно давно. И, в принципе, все банки, которые дают прогнозы, они дают прогнозы, что до конца года каких-то существенных изменений не будет. Ну, так пишут,
это по крайней мере. Это банки говорят. К нам претензий, к нашей передаче.
Мы как бы не знаем ничего.
Претензий никаких, это банки.
Ну, то есть, опять же, это будет зависеть больше там от макроэкономики и геополитики. Да?
Да вот нет, в текущих условиях ничего такого. Резких изменений, да, понятно. Мы сейчас в моменте, как обычно говорим.
Понятно, что сейчас есть как бы, есть программы на поддержку рубля, которые государство наше активно двигает.
Но, кстати, как ты оцениваешь, да, программы поддержки государственные, которые есть сейчас?
Ну, вот да, я уже сказал про глобальную модель, которую выбрали, которая в данный момент работает, да. А если мы будем говорить про монетарные меры, да, сейчас понятно, что вот монетарными инструментами за последние там годы очень хорошо научился управлять ЦБ, прям очень четко. И вот это видно было и в 2022 году, когда после начала СВО и вот резкого падения курса они сделали ряд очень жестких мер, как бы, да, но которые дали эффект. Они подняли ключевую ставку до 20%, да, они ввели ряд ограничений запретительных по движению валюты, которые действуют и по сей день, да. Да? И это дало мгновенный эффект.
То есть очередной привет передаем госпоже Набиуллиной.
Набиуллина в этом плане, конечно, низкий. Большой молодец, это правда, да.
Хотел бы работать на ее месте?
Фух, не знаю, сложный вопрос. Такое место опасное.
Да.
Нафиг. Ну, в общем, она крутая тетка, это прям однозначно.
Мы говорим, да, впервые там за много лет уже в нашей российской истории повысили ставки на вклады, да, то есть по 15-16%. Сейчас Сбер сократил, ну, немножко, хотя есть такие вклады,
длинные, подешевле, потому что они ждут понижения ставки,
да. Но ВТБ и там другие альтернативные банки держат тоже эту марку, там 16%, причем такие вклады, которыми ты можешь активно и
пользоваться. До востребования,
да. До востребования. Вот. Как это влияет на экономику, как ты считаешь?
Слушай, ну, как бы,
У нас есть ощущение, да, извини, что сейчас вот народ даже последние свои, грубо говоря, гроши положил и ждет, ну, хоть маленьких каких-то денег, и поэтому, может, активно не покупают там линолеум, не делают ремонт.
Это является целью поднятия ключевой ставки. То есть они не хотят, чтобы много... Ну, государство хочет, чтобы люди тратили меньше, больше сберегали, чтобы это сбивало инфляцию. То есть в этом как бы идея, да? И это работает, понятно, как бы. Точно так же, как они когда подняли до 20% ставку, но там было больше, чтобы не было бегства из рубля в валюту. То есть, как бы, ну, чтобы люди оставили, чтобы люди не забирали деньги из банков, да, потому что это очень большие риски для банковской системы в целом. А тут цель четкая очень, как бы, да. Высокая ставка, люди оставляют деньги у себя, накопительная модель поведения, что они все время подчеркивают, мы хотим, чтобы чуть более накопительная была. Да. Вот. И она как бы, и это работает, да.
Таких, наверное, ставок уже, не сыщешь. Наверное, как сейчас в России.
Ну, в Турции там можно, наверное, 80.
Но в Турции
в Аргентине можно, наверное, 150 на эти ставки, как бы, да. Но
там
в целом
веселее, там казино.
Это уже не очень. И такие ставки плохо на самом деле. Это в целом для экономики это плохо.
Плохо,
то есть, как
да?
бы, конечно. Ну, то есть бизнесу трудно развиваться. То есть брать там кредиты реальные под 18-20% это много очень, это реально много. Это нужно иметь супер там маржу и прочее. Это и все понимают, и ЦБ понимает, это вынужденные меры, как бы, да. То есть мы сейчас видим риски для ослабления валюты, для разгона инфляции. И это и высокая ставка, и небольшое охлаждение экономики в этом плане считается меньшим из зон, как бы, да. И поэтому это делается, да.
Слушай, ну вот еще немножко скажем про поддержку производителей, да, и предпринимателей. Мы часто с тобой получаем какие-то предложения из администрации, изучаем какие-то нововведения. Тем более мы находимся тоже там в моногороде, делается у нас тут ТОСЭР. Территория опережающего
района. Она есть уже, там тоже есть резиденты.
Да.
Три,
вот про эти немножко меры расскажи, что там. По-моему, достаточно много всяких мер. У них надо просто уметь разбираться. Мы всегда с тобой говорили, они не то, что непрозрачные, но их надо понимать. Нужны толмачи еще, да, чтобы понять, кто может взять, кто попадает. А мер масса. Вот какова их доступность?
Ну да, на самом деле они всегда были, это нужно понимать.
И мы участвовали в нескольких.
Не то чтобы это вот последние два года какая-то там жуткий рост этих мер, они всегда были, последние 10 лет, да. И они рабочие. То есть вот есть люди, которые думают, типа, государство, или как люди говорят, я с банками не работаю, да, с клиентом. Это то же самое. С государством нельзя, ничего не получится. Это неправда. Да. Это все нужно делать, просто нужно делать грамотно, аккуратно. Государство в этом плане, конечно, требовательно, да. Мы участвовали там, и мы, между прочим, были первой или второй компанией в России, которая получила субсидию на развитие от фонда развития моногородов, там 200 с чем-то миллионов. То есть суммы относительно небольшие в рамках бизнеса, но тем не менее. 0% был. Да, это было просто, да, не субсидии, как бы, да, а кредит, правильно. Вот. Но под 0% ставку, понятно, что деньги можно использовать более эффективно было. Есть, вот, ну, если FRM, да, вот у них есть программы, ну, сейчас они там преобразовались, они, по-моему, там теперь веб, ну, не суть, как бы, да. Есть очень много программ по льготному кредитованию. То есть, вот, опять же, мы говорим, что ставка высокая, но если ты, как бы, делаешь инвестиции, то есть, если ты развиваешь производство, технологии и прочее, не что-то супер новое, а то, как что-то делаешь, что у тебя всегда есть возможность найти какую-то госпрограмму там, с фондом развития промышленности или что-то еще, которая тебе даст ставку там, ниже, чем 10%. Вот это тоже можно сделать. Но нужно работать с этим. Да. Нужно писать бизнес-планы, нужно вот все это делать. Да. Как бы, да? Если ты готов в это дело, может, нужно, да. Может не получиться, да, не понимаешь, но нужно отрабатывать. Да.
На самом деле есть много, ну, есть грамотных результатов, есть, понятно, работают, там прилипалы, да, какие-то и так далее. Но есть люди, которые помогут составить правильный бизнес-план для подачи соответствующие органы, потому что он должен соответствовать, да, сопроводят тебя. Вот. Не надо там никому никаких главное платить взяток, откатов. Это
даже речь об этом.
Упаси бог, да. Никогда не занимайтесь этими играми с деньгами налогоплательщиков и вообще около государственными структурами. Да. Упаси бог. Вот. Все это делается в белую, все это делается умом, специалистами, и программ много. Спросите того же Олега Николаевича, вот Головко нашего друга, там, Вячеслава Валентиновича там, и так далее. Люди получают специальные условия, ну, какие-то кредиты, субсидии, поддержку,
налоговые льготы.
Новые предприятия, которые входят вот в эти ТОСЭРы.
ТОСЭР это очень интересно.
Да, сразу, да, много там плюшек государство сыпет. В общем, ребят, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, тоже мы видимся с вами и в Селадом тоже на наших мероприятиях. Подходите, вот, чем можем, всегда поможем или направим. Куда надо. Куда надо.
К тем, кто может проконсультировать.
Кто может проконсультировать. А так много всего интересного. Не ленитесь, да, не ленитесь. И малый бизнес имеет, ну, там какие-то.
У малого очень много. Очень
просто
много.
Люди не знают, не читают, не интересуются. Тоже мы часто вот присутствуем на СЮРЕ, на советах там координационных по инвестиционной политике области и так далее. Там очень много всего интересного, поэтому обращайте на это внимание.
Это работает, важно, это все работает. Что это работает, да. Вот сейчас мы работаем, допустим, сейчас над проектом, это мы отнюдь как бы не первый, он уже работает несколько лет, вот это вот российский экспортный центр, который, у него много разных программ, там и транспорт, ну и как бы всякие разные, страхование дебиторской должности, сейчас мы работаем над компенсацией экспортного транспорта. И такого много, нужно мониторить, вот нужно, чтобы был человек, вот это тоже важно уже с точки зрения структуры, да, там финансы или где он будет, там неважно, у которого функция есть мониторинг. Это большая работа очень, как бы, да.
Ну да, и многие тоже экономят, грубо говоря, на финансовой службе, скажем так, да, у нас, да, она достаточно серьезная, да. У нас есть аналитики, есть и там отдельная понятная история, это бухгалтерия, это которая.
Ну, это такая база, как
must have, да. Ну, вот. Но данные, ты, да, можешь экономить сколько угодно, это один человек там несколькими своими грамотными движениями может себя купить за один день работы, вот, свою годовую зарплату.
Поэтому... Или на 5 лет вперед. Там,
или на 5 лет вперед.
То есть, как бы, такое дело. В общем, этим пользоваться достаточно нужно, как бы, да, это все работает, это все живое.
Мы меры поддержки, пример, производители, да, предприниматели и так далее, мониторите, смотрите, консультируйтесь и зарабатывайте. Если что-то получится, можете даже, ну, нас угостить потом бутылочками.
Это мы всегда хорошо рады. Ну,
бутылочки.
Это всегда мы можем, да.
Вот. Ну, хорошо. Все, Сергей, смотри. Отойдем давай от макроэкономики. Все-таки вернемся с небес на землю и поговорим о нашем бизнесе. Да? У нас очень серьезный финансовый контроль. Контролинг – отдельное, да, направление твоей тоже службы, твоей деятельности, где мы вместе с тобой. Угу. Представляем разные где-то стороны. Ну,
это нормально.
В целом одну,
это,
да.
Баланс интересов.
Мы,
да,
даже специально так, как бы, играем в эту игру. Вот. Ну, от маленьких микроклиентов, да, магазинчиков и так далее, да, какой-то дистрибуции, да, вообще дистрибуцию, да, ты прекрасно понимаешь, российскую нашу.
Ну, да, мы же вот там работаем.
И вот какие системные ошибки у клиентов ты отмечаешь, да, в ведении бизнеса, да, я потом хочу перейти вообще, как вообще должен выглядеть. финансовыми?
Самое главное, с чем я сталкиваюсь с клиентами.
На что торговая, да, современная компания должна в первую очередь обращать внимание в своей финансовой деятельности?
Ну да, насчет ошибок, да. Ну, то есть, я касаюсь работы с клиентами больше с точки зрения там, дисциплины платежной и прочего. Безусловно, как бы постоянная ошибка. Где-то это может быть не ошибка, а осознанная игра с нами таким образом, да. Это, конечно, кассовые разрывы, да. То есть это,
да, вот это беда.
Да, это просто, ну, как бы люди. Да, люди. Я не думаю, что прям все совсем ничего не понимают. Все, в общем-то, примерно знают, что делают, да. И, но зачастую они просто, ну, не могут правильно управлять ликвидностью, да, остатками. Кредиторка и дебиторка, это приводит вот...
На каком этапе, ну, примерно, да, из-за каких действий может произойти тот самый, да, кассовый разрыв? Я буду сейчас специально задавать вот эти вот вопросы, которые в целом, может быть, многим очевидны, но кому-то, правда, непонятно, да, как это происходит. Он вроде брал, я тебе одну историю короткую расскажу. Mm-hmm. Один из наших клиентов, сидим так на одном из Аберфестов, парень такой замечательный, не буду, ну, называть клиента, классный пацан. У него несколько магазинов, и он говорит, вот я посчитал, моя прибыль, ну там, моя наценка в магазине такая, я примерно прикинул, сколько там у меня косты, и примерно я понял, что я могу забирать из розницы своей там 20%, из кассы дергать, ну, грубо, очень грубо говоря. Да, я вот дергал, и додергался до такой степени, что один магазин пришлось закрыть. То есть я задолжал всем поставщикам дистрибуции, Опусом, Монархом, там, Бобровым всем. Вот. И я уже стал сам за прилавок, продал машину, перекредитнулся, соответственно, еще потерял дополнительно денег там на кредите. Еле-еле, говорит, вот бизнес вырулил. И потом, говорит, только я понял, что я мог, ну, там, пересчитывать, начал учиться в процессе, также с вами общаться, вы мне там кое-что пояснили. Мы занимаемся такой, да,
просветительской
деятельностью, компания Опус, обращайтесь. Вот. И я мог бы забирать, допустим, 8%. Вот, это было бы безболезненно, или 7% там, для своего бизнеса, причем издалека, там, где наценки, ну, из далекого региона.
Там хорошие наценки
большие, да. Вот это, да, вот эта история живого человека. Он говорит, ё-моё, чуть не просрал все на свете, там еще не было бы.
Все правильно. Вот, ну, на самом деле, первая ошибка, ну, как не ошибка, но вот этот именно кассовый метод расчета. Ну, это, то есть, как бы люди просто говорят: вот у меня сейчас на расчетном счете там есть деньги, я их могу взять.
Да.
Типа, и все. Вот. Но это, наверное, касается тех, кто, ну, совсем плохо ориентируется.
Ну, это первый уровень.
Да,
это уровень, днище.
Да. Это первый уровень. То есть, типа, вот у меня кассовый метод, я столько
ошибок
беру.
Отсел, да.
Сколько, как бы, вы зарабатываете? Мне и жене на еду хватает. Вот тут такая, это как бы понятно, ну, это такая совсем какая-то история, да. То есть, как бы, от кассового метода нужно всегда уходить к расчету нормального отчета о прибылях и убытках. Никуда от этого не деться, как бы, да. Потому что, как бы, приход и расход денег с расчетного счета – это не ваша прибыль, как бы, да, это совершенно другая история. Вот этот важный очень момент, как бы, да, это нужно понять. Вот. Потом, как бы, да, понятно, что вот само, как бы, структурирование, как бы, вот, вашей прибыли, понимание выручки, понимание там переменных расходов, постоянных расходов тоже очень важно, как бы, да.
Очень важно.
Для того, чтобы понять, насколько ты там можешь играть с ценой, да, пока у тебя, чтобы посчитать точку безубыточности, да, вот эти вещи все, они, многим кажется, что это такая теория, такая сухая, да нет, на самом деле это работает однозначно, то есть без этого... Нет, понятно, если у тебя какой-то супер там бизнес, миллионные наценки, ты можешь ничего не делать, и у тебя все хорошо, и ты живешь. Такое тоже бывает, наверное, но точно не в дистрибьюторском бизнесе.
Как в подвале, да. Мы тут не в Колумбии.
Да, и ты купаешься,
да, мы тут не в Колумбии находимся.
И не в Афганистане, поэтому да. То есть, как бы, в бизнесах, где там, ну, условная маржинальность там ограничена там 10, 15, 20%, так делать нельзя. Так точно не получится. То есть вот это вот, то есть, ну, как бы, отношение к тому, что нужно вести финансовый учет, причем не бухгалтерский учет, а финансовый учет, это как бы, ну, это четко нужно делать обязательно. Его же можно вести несложно, как бы, но главное вести, да. То есть там не нужно SAP покупать себе, можно вести иначе, да. Вот, это первое. Ну, в смысле, второе. Третье, это, конечно же, отношение к оборотному капиталу, да, что... Вот, а вот это уже то, что многие упускают, да, как, да, бы, да, из виду. То есть посчитать, как бы, прибыль, да, а потом, ну, то есть я работаю,
затраты знают.
У меня прибыль, у меня все хорошо, а денег, да, нет. Да, вот, да, вот это классическая история.
Да, а затраты знают, прибыль знают, а денег,
да,
нет.
Да, да, а денег нет. Куда делись деньги? Непонятно, как бы. А деньги могут лежать в складе, если у тебя склад лежит на 10 лет вперед. Вопрос такой, да? То есть,
вот вопрос это вот, тоже, а вот и столько, и так,
да,
далее.
То, да, то, что вот мы постоянно крутим, да? И понятно, что тут можно где-то перестараться, там что-то лишнее. Но неважно, если у тебя есть на этом какой-то фокус, ты, по крайней мере, ты не сделаешь грубую системную ошибку. Ты можешь там лишний какой-то объем продукции раньше времени продать с какой-то скидкой, но в целом в рамках бизнеса это будет работать же, нормально.
Прогноз, да, то есть если говорить о кэшфлоу,
ну, понятно,
да, то есть
да.
Нормальный форкаст, ну, прогноз какой-то должен быть, потому что вот тогда и получаются эти кассовые разрывы.
Конечно.
Здесь ты должен, у тебя бухгалтер там не может посчитать там отсрочки, платежа, там, грубо говоря, когда у тебя все платежи потом свалились в кучу, а дистрибуция, как правило, сейчас тоже финансово грамотная, перестает грузить, ты и без товара, да, с долгами, и, в общем, целое дело.
И вот эта мысль о том, что склад должен быть правильный, не раздутый.
И не сухой,
и не сухой,
но слишком,
не
и не раздутый.
То есть, потому что у нас же было вот как раз вот в году в 2011-м, мы когда только начинали работать, да, ты может, помнишь эпизод, у нас тоже был кассовый разрыв тогда, весной 2011 года.
Так мы тогда звонили с ЮРЭК, поставщикам.
В Еврохим, помнишь?
Да, да.
Ну, то есть мы сели, когда, ну, вникли уже вот через полгода.
Мы разделились по тем, кто, ну, каким будет звонить.
Взаимоотношения.
Да, нашим поставщикам, кто лучше там кого знает. И все, извините, хорошо, что у нас вот нас окружали приличные люди, нам помогли.
А причина-то была в том, что мы как бы посмотрели, а у нас или столько пассажиров было на 2 года.
На 2 года. Лариса
наша сотрудница. То есть, вот как бы, вот эти вещи, они как понятные, да. И ты вроде даже теорию знаешь, но вот мы пока вот вникли, приехали. Сейчас как бы мы очень строго за этим следим, за всем прям это максимально строго. Вот здесь очень четко все работает. Это тоже то, что мы строили вместе, как бы,
да?
Тоже большая история. Да, да. То есть, вот это, да. И, конечно же, в условия взаиморасчетов с поставщиками и клиентами, да, это тоже очень важный эпизод, да, то понятно, что, опять же, об этом нужно думать, да, то есть ты можешь получить там суперцену, но тебе нужно делать длинные авансы, и в итоге у тебя денег не будет, то есть это вот как бы, про это тоже нужно не забывать, да. При этом еще подчеркну одну вещь, которую тоже мы вот активно с самого начала используем, да. Вот нельзя забывать никогда про стоимость денег, да, и про то, что...
Это один из моих,
да,
вопросов.
Бы, что как бы всегда нужно сравнивать, что выгоднее, потратить деньги сейчас или позже при там получении разных цен от поставщика или выдаче цен клиенту.
Да.
Это нужно делать осознанно.
Вот в этом плане Юрай хорошо считал всегда в уме, да, и он в переговорах был один из там наших учителей, скажем так, и остается, наверное. Вот, когда он очень... То есть он быстро может посчитать, ну, это сейчас уже, и мы научились, онлайн, да, да, посчитать, что его выгоднее. Человеку говорит, а вот отсрочка там 40 дней, человек наш прибегает, наш сотрудник, радостный весь такой, веселый, а ему давали там аванс 7%.
Да-да-да.
Да, и ты понимаешь, что он тебя немножко там, а у тебя деньги свободные есть.
Конечно.
То есть, ну, конечно, директор, когда он позицию-то эту понимает всю, ну, приходы и возможности, вот, но сотрудник не всегда. Поэтому на это стоит тоже обращаться.
Об этом нужно думать.
А вообще, сколько сейчас стоят деньги? Все.
Ну, деньги сейчас стоят те же... Ну, если мы говорим про вот такую как бы прямую как бы историю,
ну, да,
то
да.
Это 17% стоит для хорошего бизнеса.
То есть в месяц они сейчас у нас где-то на уровне...
Ну, процента где-то 1,3.
Ну, смотря как.
Ну, 1,5.
Ну, да, 1,5.
Ну, можем сказать такое как
для
бы,
для хороших,
да?
Людей.
Но это для хороших... То есть тут уже очень четко понимать, что вот если мы говорим про Ютек с сильным балансом компанию, да, то там можно найти там, не знаю, там даже может быть и подешевле, типа там 16,5, если классику брать.
Но,
а если мы говорим про маленький бизнес,
да,
то там ниже, 2. Чем 20 не получится.
Да, да, там и 2, и 2, и чем-то.
Да, да, да.
То есть тут такая
поэтому
разная
вот тут
немножко
сильно история.
Тут по карманам не шарьтесь, как бы по нашим. Вот, тут зависит.
Конечно,
зависит.
Да. Деньги стоят очень по-разному сейчас для всех. Поэтому тут... Но это нужно учитывать, как бы, да. Вот нужно всегда считать, то есть, и это всегда стоит того, да. Вот всегда стоит посчитать, что выгодней. И это не сложно, а делать это нужно. И мы всегда и нашим партнерам всем это предлагаем, и это всегда, ну, взаимовыгодно.
Окей, так много интересного, и на самом деле очень много вопросов, хоть, знаешь, на 3 выпуска, но идем дальше. Смотри, о чем еще хотел сказать, спросить точнее. Ну, основные такие тезисы, как посчитать прибыль, да, давай так. Вот если, давайте, ну, основные, да, цифры, мы, может, дадим потом даже какую-то
структуру, да,
структуру. Допустим, да, изначально, что это? Оборот. Вот, давай от оборота дойдем до чистой прибыли. Вот,
давай, давай.
Так, вот, смотри, оборот. Здесь чистая прибыль, да? Что это? Что такое EBITDA, да? Дай определение.
Ну, EBITDA, это если мы это расшифровываем, да, как бы, то это, ну, earn before interest, taxation, depreciation, amortization. То есть это прибыль до вычета процентов банковских, амортизации и налога. Угу. То есть это как бы EBITDA, она максимально приближена к кэшфло. Кэшфло. То есть, как бы тут, ну, она такая, она, в принципе, была сделана для того, чтобы можно было. То есть, она учитывает все компоненты движения денег, кроме движения обратного капитала. Ну, что вообще нельзя учесть в P&L, очень трудно, как бы это отдельная история. Угу. То есть, она как бы максимально. То есть, она реальные деньги, на которые ты продал, минус все твои расходы, кроме амортизации, потому что амортизация — это не денежный расход. Именно поэтому она близко к кэшфло. Мы получаем EBITDA, да. Этот показатель, он очень давно и очень активно используется во всем мире. Есть много разных вариантов этой EBITDA с вставлением разных букв, кто-то еще добавляется, исключается. Есть просто EBIT, который просто, ну...
EBIT — это еще чище, там, грубо говоря.
Да, EBIT — это то же самое, но только за вычетом амортизации.
Амортизация, да. Аналоги?
А ИТ, они остаются. Interest и текст, они всегда остаются в самом низу, это уже к чистой прибыли.
Но это уже к нору.
К нору, ну, нор — это вообще, на самом деле, нор — это показатель, который не столь популярен в мире. Он у нас используется, называется Net Operating Result. Да. Он, это то же самое, что EBIT, но только еще минус расходы на оборотный капитал. На самом
сейчас
деле,
мы еще все. Больше их запутаем. Давай
то
так.
Есть как бы нор...
Как? Давай так.
Нор можно оставить
вот,
в стороне.
Вот есть оборот.
Да? Вот давайте.
Давай так.
То есть есть оборот, есть у нас переменные расходы. Это так. Расходы, которые у нас ложатся четко на единицу продукции, товара, прочее, которые как бы меняются в зависимости от количества проданного. Ну, как это вот себестоимость от поставщика, если для опуса или полностью. Вот оборот минус эти расходы — это маржа.
Маржа,
та самая любимая. Валовая прибыль. Ну, ее по-разному называют. Ну,
назови, потому что многие сидят там, знаешь, на одном и том же совещании. У меня валовка такая, маржа вот такая.
Да, все правильно. Ну, нет, опять же, все по-разному это трактуют, да. Но если мы посмотрим на русский отчет о прибылях убытках, российский, по стандарту РСБУ, то это валовая прибыль. Прямо строчка такая называется.
Валовая прибыль. Она же и маржа.
Она же и маржа. Мы как это, ну, можно там разные расходы немножко по-разному, но в целом.
Некоторые до оброка.
Оброк?
Барщина. Да, окей. Маржа, валовая прибыль. То есть оборот минус переменные расходы.
Это маржа.
Маржа, валовая прибыль. Дальше.
Дальше у нас идут постоянные расходы. То есть это те расходы, которые фикс кэш-кост.
Ребята из других компаний.
Фикс кэш-кост.
Инопланетарных.
Да. То есть как бы это те расходы, которые, ну скажем так, постоянные и фиксированные. То есть, ну там, моя зарплата, твоя зарплата. То есть она не меняется от того, как много мы продали. Да. И много лет уже не меняется. Понятно, да. Вот, то есть это постоянные расходы. Они, конечно, растут, но скачкообразно. То есть в какой-то момент мы вынуждены там взять новый склад в аренду. Взять что-то еще такое сделать, ну, структурное, да. Вот. Они растут скачкообразно, но не пропорционально объему. И вот маржа минус фикс-кост – это, по сути, EBITDA.
Угу. Это уже EBITDA.
Да. Вот. А дальше, если мы из EBITDA мы вычитаем уже амортизацию…
Амортизация,
налоги. И проценты банковские.
Банковские проценты.
Мы получаем, в общем-то…
ЧП.
Ну, если мы вычитаем амортизацию и банковские проценты, мы получаем прибыль до налогообложения, а когда вычитаем налог, получаем чистую прибыль.
Чистую прибыль.
Вот такие как бы вот эти вехи, да. Вот такая структура, она, чем она удобна, ну, и мы ее используем, да. Есть все, многие по-разному делают, очень разные вещи считают. Тем, что вот эта маржа, она позволяет очень удобно оценивать эффективность продажи той или иной продукции. Ты знаешь, продал ты в минус или в плюс, вот именно эту единицу. А мы говорим о том, что вот нам маржа важна, и мы знаем, сколько она... То есть, если она прибыльна, ее нужно сделать. Ну, при условии, что у тебя нет полной загрузки мощностей,
понятно.
Эта история, да.
Здесь
вот это очень хороший показатель.
База. Вообще, любой, ну, вот P&L, да, о котором мы там часто говорим, если он прозрачный, если он, ну, в него можно всегда провалиться, там, где что-то происходит.
Конечно, глубже.
Это прямо, разговор о расходах, если, да, приходить. Вот. Но очень удобный, потому что часто такие, ну, это, как знаешь, локально-сметный расчет для стройки, который ты просто, ну, есть люди, я просто вам советую, да, это основа-основ, и, опять же, мы с этого начинали, которым выкладывают какой-то локально-сметный расчет, который они, не будучи табельщиком там или вот этим сметчиком, читать не могут никто, но на основании этой фигни принимается решение в тендере там по стройке там и так далее, и ты сидишь и понимаешь, что люди, ну, просто не хотят, ну, заниматься делом. И причем все кивают, никто ничего не понимает, а вот если взять советский вот этот локальный сметный расчет, кроме сметчика, его никто не поймет. Ну, суперспециалисты, скрыжить, с ним работать управленцу нереально. Поэтому вот P&L, ну, в обычном, да, вот если он в свернутом состоянии, он очень хорошо, он показывает состояние компании, там, состояние на сегодняшний день. Вот от этого уже можно плясать, а дальше проваливайся в расходы,
конечно,
там, в другие вещи, в банковские проценты, ну, куда хочешь, да. Поэтому рекомендация имеет смысл. Посмотрите, какой вам удобный для вашего понимания. И не кивайте. Это вот я во всех передачах говорю, везде, где бы я с кем не встречался. Не кивайте, пока вы не поняли. Вот если ты получаешь как управление тот отчет, который ты читаешь, который ты понимаешь, тогда он тебя должен...
Не надо стесняться.
Хочешь упростить? Если ты не понимаешь, если там лишнее, отдай тогда, делегируй и так далее. Но, или просто удели этому время, пойми. Мы так занимались Всеволодом, я говорю, ну не скрываю, да, еще когда-то, там, больше 10 лет назад там это было. Мы садились, я говорю, Сев, мне вот непонятно вот это, откуда вот это берется, откуда. Он пытался убегать, я закрывал дверь в кабинет, обкладывал его конфетами и кофе, да, и просил мне объяснить. Он мне объяснял, как бы, потому что он человек, имея базовое представление, ну, гораздо глубже, там, экономическое, финансовое образование или опыт, ему эти вещи очень понятны, мне они были непонятны, соответственно, мы вот, и вот это я вам советую, возьмите своего там главбуха, там, финансиста, экономиста, если вам какие-то вещи непонятны, не стесняйтесь, даже будучи директором, владельцем, фигельцем, потому что от того, что вы не спросите, не поймете и не увидите какой-то в динамике ухудшающийся процесс, вы больше потеряете, чем свое якобы какое-то реноме там, в моменте. Не стесняйтесь этого делать. И не стесняйтесь спрашивать Всеволода, если вы увидите когда-то. Ну вот, и захотите получить консультацию.
Главное, что, все вот, ты очень правильно сказал, что чтобы вот в чем главная функция вообще вот финансов, да, именно финансов, не бухгалтерия там, да, именно в том, чтобы в нужный момент дать нужные данные, ну, на основании которых может быть правильное решение. Вот это самое главное. Это вот, то есть как бы и поэтому как бы ключевой момент в построении системы контролинга это не то, что мы там должны там проверять, сколько покупается туалетной бумаги или зубной пасты, да, а в том, что мы должны понять, какие нам нужны точки, показатели, чтобы мы на них глядели быстро
да,
и просто.
Махом.
Да, и вот мы это делаем каждый месяц, на это на все мы смотрим. И дальше уже ты говоришь, что-то здесь не так, давайте взглянем и нырнем. И люди ныряют. Да. Вот это важно. Но выстроить это не так просто.
Ну, еще такой вопрос задам. Еще пару таких интересных вопросов. Время летит, но, блин, это очень интересно. Я думаю, что вот мы говорим, это передача за три пойдет, да, потому что, ну, очень много интересных вещей, по крайней мере, мы не все тут успеем осветить, может будет запрос, пишите нам в комментариях, там, на какой-то более развернутый момент по финансам, с удовольствием попробуем вам это сделать, почему бы нет, мы тут рядышком все, вот, но это... И, ну, просто, может быть, эта передача не наткнет вас на какие-то мысли, и вы захотите что-то почитать, чему-то поучиться, что-то узнать. Косты, да, мы про косты говорили. Часто слышим, да, от клиентов, рано или поздно все равно продам, там ролики, это вот про товарные остатки, то, что мы говорим. У нас еще даже можно заметить, если дистрибуция, да, или магазин, один говорит, мне надо все, чтобы в наличии было здесь и сейчас, и у него там переполнен битком склад, это его стратегия даже такая. Другой такой Плюшкин, скажем так, гусар там, да, он с машиной там кричит, он цену меньше дает, грубо говоря, но быстрее в транзите там, можно сказать, продает. Вот. Как минимизировать, как рассчитать вот запасы, как это с баланс с поставщиками. Ну, это понятно, что...
Да, это такой
это
вопрос,
чисто такое
да.
Субъективное мнение.
Это такой
понятно,
вопрос,
это
да.
то, над чем мы с тобой бьемся, грубо говоря. Конечно. Тут надо знать специфику поставщика, который там может.
Тут я так скажу, понятно, что должны быть разумные рамки всех там, и маленького, и большого склада, но в рамках вот этих разумных рамок это просто стратегия твоя на рынке. То есть как ты себя позиционируешь. Либо у тебя супервысокий уровень сервиса, и ты поставляешь через секунду. И тогда ты берешь на себя обязательство держать большой склад, больше, чем мог бы держать, да. Чтобы это было быстро, да, как бы. Ну, и ты понимаешь, что у тебя и аренда больше, и сотрудников больше.
Все надо считать.
Да. Но ты можешь давать цену, потому что пришел человек к тебе, сразу все это отдал. Либо ты, опять же, в рамках разумного, ты идешь в другую сторону, ты как бы работаешь по цене, но при этом у тебя как бы чуть подольше срок поставки, чуть меньше склады, чуть меньше расходов, как бы, но ты можешь и цену опустить. То есть это можно варьировать.
Малыми шажками.
Да, но это нужно делать осознанно. Вот это самое важное. То есть ты должен сказать...
И ту стратегию, и эту ты должен осознанно принимать.
Да, тут должен сказать, я типа супер в сегменте суперсервиса, я как бы вот держу суперсклады. Опять же, разумный, не год, не три, так не нужен, да? Ну условно говоря, там... трехмесячно держу склад, и я понимаю, что у меня в 95% случаев, опять же, все это нужно высчитать. У меня будет товар, и я красавчик. Но у меня расходов больше. Или наоборот, у меня практически никогда нет товара, но я за 2 недели могу привезти его. Тут другая идея. Но это нужно делать... Вот вместе ты этого не сделаешь.
Да. Вот. Если, знаешь, вот то, что мы сейчас выше говорили, если убрать там, ну, профессиональные финансовые, да, такой можно вытащить такую квинтэссенцию разговора. Осознанный подход. Вот это очень важно. Это надо, вот это можно помуссировать, почувствовать их на языке. Осознанный. Ты видишь процессы, ты видишь свою фирму, представляешь. Вот представьте ее, да, себе как какое-то некое, ну, свечение, да, там вот фирма. Вот когда светлое все, да, пускай это будет так. Это ты, когда ты понимаешь.
Визуализация.
А вот эти темные пятна, это то, что ты не понимаешь. Вот возьми, у тебя, допустим, есть там штатное расписание, утрирует, структура твоего предприятия. И вот немножко вот посмотри на нее сверху, как управленец, и честно себе скажи, вот где у тебя эти темные пятна, или в каких отделах у тебя нет такого осознанного решения, уверенности, что там все идет. Вот возьми и ковыряй там. Ну, не просто ковыряй, задав вопрос, успокойся. Нет. Пойми, вот ты понял, осознал, тогда можно это оставлять, идти дальше. Вот мы так, в принципе, это же система ошибок, вот этих вот, которые мы систематизируем, потом понимаем, вот здесь у нас ошибки, и мы одну за одной их начинаем расчехлять и снимать.
Нет, осознанность может прийти только, если у тебя есть инструментарий для контроля.
Это
важно, да. Вот как. И ты очень хорошо сказал про облако и про темные пятна. Очень вот сейчас тренд еще на business intelligence, да, на визуализацию вот этих вот, чтобы было просто.
Я так просто...
Как
человек ленивый, как бы, да.
Хороший образ очень.
Да, когда говорят, метафорами надо говорить там и так далее, да, нормально, ну, как бы, чуваку, который ленивый, ему не надо объяснять, ему так проще объяснить. Все скажут, а что ж ты не спросил потом? Ну, мы когда видим финансового директора, все хотим же разбогатеть, вот у меня есть там 100 долларов, я хочу их сделать там 1000 и там миллиардом, биллиард есть слово?
Есть Google.
Ну, давай несколько слов, смотри, да, про инвестиции, ну, личные. Советов не даем, ребят, советы это отдельно.
Не рассматривай
зарплату.
Инвестиционные рекомендации.
Зарплату, да. Криптовалюта, да, которая сейчас, вот, допустим, вот интересно, да, два слова. Мы немножко с тобой в нее не инвестируем, да, потому что мы еще говорили. Я говорю, Селыч, ну ты, говорю, подхожу к нему, ты же такой гений, давай там, что-то я там криптовалюту накупим. Он говорит, Ваня, я ничего не понимаю, детство. Вот, сейчас она на большом
на
росте.
Пике,
да, на пике. Да, на пике. Сегодня сейчас звонил специалисту одному доморощенному, говорит, это только сейчас все начинается. Вот, интересно, да.
Ну...
Что делать в этом мире?
Персонально, да. То есть насчет крипты, да. Понятно, что...
Твоя позиция вот, субъективная.
Но если мы говорим именно про крипту, я еще раз повторю тезис. Я мало понимаю в ней, вот искренне. Вернее, я понимаю механизм, я не понимаю, что с ней делать дальше.
Я и механизм.
Ну, более-менее.
Более-менее.
Это
в моем гараже делает.
Это не средство взаиморасчетов, по сути. Ну, если мы говорим про биткоин там или там Ethereum какой-нибудь, да. Но это как бы средство и инвестирования. А что под ним находится, я не понимаю. Поэтому я боюсь. Но с точки зрения вот развития сейчас финансовой системы и вот этих доп-контролей и ограничений, крипта, безусловно, очевидно, имеет тут потенциал. Потому что,
Как будто она, ну, помимо черного рынка, да, давай так, наверное, там, который, понятно, ей пользуется очень активно, а как будто она прям, вот она вовремя появляется в нашей жизни.
Ну, то есть,
в санкционной жизни.
Как, да, вот именно это тоже важно, да, что вот, то есть, как бы, коли уж банковские системы начинают ограничивать, то люди смотрят в эту сторону. И я уверен, что и бизнес все в эту сторону смотрят, и предложения уже есть на этом рынке. То есть, как бы, здесь вроде как это плюс для крипты. Ну, это вот.
Ну да, да, но лично момент, бежать да. туда не делать, знаю, мы не торопимся. Ну, это от нас, момент, да, такая история, мы не разбираемся. А вот еще, вот портфель, грубо говоря, да, мы с тобой на днях общались и так далее. Сейчас рубли, да, там у людей, кто-то, понимаю, покупает валюту, кто-то еще что-то, кто-то юань, там кто-то хвост собачий, там, да, кто-то антиквариат. Кто-то если у меня есть знакомые, которые в картины инвестируют, и оказывается, они тоже растут в цене, там тоже интересный целый рынок.
Это отдельный уровень.
Да, так это просто...
Люди берут там кроссовки, вот это, там много всякой фигни, да, и все это работает.
Да, да? То есть, ну вот мы говорим шляпы. О более таких...
Классических,
да-да-да. Это вот облигации, акции, то, что вот мы с тобой говорили, ты немножко даже начал в этом разбираться.
Ну, на самом деле, я тут нового ничего не скажу, как бы, да, как и все эксперты и консультанты, которые говорят, нужно, конечно же, держать портфель сбалансированным, да. То есть, во-первых, если ты живешь в России и работаешь в России, часть портфеля должна быть в рублях. Вот это совершенно четко. То есть, вот нельзя все куда-то уводить, как бы, да. Это может быть депозиты, могут быть какие-то там акции и прочее, но это должна быть какая-то рублевая ликвидность. Никуда от этого не денешься. Потому что если ты все всего вводишь валюту в другую, ты получаешь точно такой же риск, только сбоку, как бы, да, с другой стороны. То есть это обязательно, это важно очень, да. Но все тоже, то есть если мы говорим про валютную диверсификацию портфеля, то опять же мы говорим, не знаю, там, сейчас как бы доллары, евро – это довольно трудные валюты и токсичные с точки зрения, ты платишь как бы и комиссию за хранение, прочее, как бы, да. Есть вариант с юанями, есть варианты там с дирхамами, с рупиями, есть много разных вариантов, как бы, да. И более-менее такие, понятно, что все эти валюты, они как бы, они дублоны. Менее рыночные, да, и дублоны менее рыночные, поэтому у них больше рисков всегда, безусловно. Но нужно всегда делить, да, между валютами. А если мы говорим про инструменты разнообразные, да, то, безусловно, опять же, нужно иметь портфель, как бы, да, как говорят, чем старше человек, тем более он консервативен, да. В инвестировании.
Да, чуть-чуть и, того, чуть-чуть того, чуть-чуть.
И всего. Когда тебе 20 лет, ты покупаешь только акции одной компании, которая тебе кажется будет расти, ну, бурно, там, Tesla какой-нибудь и прочее, прочее. И тебе можешь жутко выстрелить, а можешь все просрать, как бы, да. Поэтому нужно, конечно, держать баланс.
У нас нет такого, да. Потом, ну, то, когда тебе уже будет 60, все-таки все просирать не хочется. Тяжеловато.
Да-да-да. Поэтому нужен баланс, как бы. Баланс. Облигации, часть акций, не знаю, там, облигации 60, акций 40, неважно.
И тоже вот в этой истории с инвестициями такими, до такого рода, не ждите сверхприбыли и не ищите, потому что это все, как правило, кончается плохо.
Да, то есть как бы цель, вот, то есть депозит самый консервативный, самый понятный, тоже в нем есть риски, банки тоже деваются, ну, куда-то, конечно, мы это знаем.
Санации там прочее.
Да, ну, есть Сберы, которые реже деваются. Есть депозиты, а вот альтернатива, вот, и вот если идешь в альтернативный инструмент, то твоя цель главная – это получить доходность выше, чем по депозитам. Не в 5 раз, не в 10.
Да.
Вот депозит 15, если ты имеешь 20, ты красавчик.
Да, посматриваешь инфляцию.
Да.
Цель какая в целом? Там, сохранить, может, немножко.
Ну, то есть, как бы, побольше, да. И выше рынка немножко.
Выше,
да,
рынка, депозиты, сохранить деньги при таком росте.
То есть, если ты не трейдер, инфляция. Там не спекулятивный чувак, если ты в этом не сидишь и постоянно делаешь, даже не думай про это, как бы. И еще очень важно, как бы, это нужно делать в долгую. Ну, то есть от года. И еще есть такая статистика, ну, если мы говорим про...
Да, если тебе бабки не нужны в моменте, там, за следующий день ты положил, закрепил, ну, так не надо, дурака валять не надо.
Да. И как бы еще есть такая, как бы, чем реже, как бы, ты делаешь операции на бирже статистически, тем больше у тебя доход. То есть это не нужно вот каждый день что-то пытаться найти. Да. О, тут у меня рубль, тут рубль. Не надо.
Покупаем. Вот это как кино смотришь. Там,
есть такие люди,
да, но это уже не, как бы, это, да, не наш хлеб. Да. Окей. Ну, по-моему, все очень здорово. Всеволод, ну... Просто я счастлив, и можно было бы продолжать беседу. Очень много вопросов. Я думаю, говорю еще раз, если будут запросы, вы пишите нам в директ и так далее, или просто обращайтесь, мы попробуем какую-то тему раскрыть больше. Но, подходя к заключению нашего диалога, расскажи немножко, потому что ты очень много работаешь. Ну, это мы все знаем, ну, это правда, ты поздно заканчиваешь, работаешь иногда и по выходным, ну, большой объем работы и так далее. Как финансовые директора снимают нагрузку, кроме, ну, алкоголя, ну, понятно.
Да.
Вот. Ну, там же наши дети смотрят. Спорт, увлечения, хобби твои. Ты очень многогранный человек. Расскажи немножко об этом.
Ну, да, как бы я, конечно, ну, во-первых, вот ты говорил, у меня вот есть дом тут, да, и для меня это огромная отдушина. Я вот туда, когда приезжаю, вот тишина, и меня прям вот это все выдыхает. Это очень важно, кстати, да, вот эта вот смена обстановки, мне это очень нравится. А насчет хобби... Ну, я действительно люблю спорт. Я катаюсь на борде. Не то чтобы очень часто получается. Кстати, да.
На борде.
Катаюсь, да, на борде. Мне очень нравится. Вот буквально завтра я лечу кататься в Казахстан. Прекрасную горную страну.
Ждите.
Вот, буду в гостях у вас. Вот, ну, естественно, книги. Книги тоже очень люблю. Причем в последнее время, да, последние года три подсел на аудиокниги. Раньше думал, не, это мое. Вот с тобой всегда. А сейчас я прям кайфую. И есть время.
Что
вот
сейчас читаешь?
Сейчас я дочитываю Анну Каренину. В детстве я ее не читал. И сейчас я вот ее прям там 42 часа, и вот мне осталось 7 часов. Я должен ее дожать. Ну, это, конечно, очень
читайте
увлекательная история. Да. Однозначно.
Читайте классику.
Язык, все это, ну, как бы, это отдельная
высокий
история.
Высокий слог, можно сказать.
Можно сделать отдельное интервью на эту тему.
Да, потому что мы тут, ну, вообще, у нас много тут друзей, фанатов именно и классической литературы, и другой какой-либо. Да, можем обзоры делать на книги, да, если интересно. Вот, что читает менеджмент? У нас есть и профессиональная литература.
Да, и
мы
библиотека
делимся с сотрудниками,
да,
библиотека. Да, но есть, конечно... Что-то для души, а это, ну, лучше классики, наверное, все же нет ничего.
Здорово. Ну и семья, понятно, что дети у меня.
Увлекаешься?
Пытаюсь, как бы, детьми увлекаюсь. Пытаюсь их.
Шахматы?
Что-то с ними делать. Ну, я, да, честно говоря, давно толком не играл уже. Если есть шанс такой, конечно, я это делаю с радостью. Ну, вот, как бы, да, книги, спорт, общение с друзьями.
Да, да. Бесконечное.
Ну, путешествия, конечно, если есть такой шанс, как бы, всегда год поехать в другой город. Я очень люблю это. Крайне непоседлив.
Да, да, непоседлив. Это хорошо звучит. Непоседлив до полудня. Любимые слова Всеволода. Всеволода. Это какая-то скороговорка такая.
Work-life balance.
Yes. Есть ко мне какие-то вопросы? Или...
Ну,
сразу
я
покурим, пойдем.
Я бы хотел узнать, как бы, что у меня есть шансы стать великим интервьюером, большим актером после этого интервью?
Я думаю, все, вот да. Кого ты хотел бы сыграть? Я хотел спросить, кино?
Я тебе говорил.
Ты сегодня мне ответил.
Кинг-Конга.
Кинг-Конга. Мы сегодня говорили, я говорю, сел, вот, если у тебя была возможность сыграть кино, кого бы ты сыграл? Он мне отвечает, Кинг-Конгом. Вот в этом весь наш Сева, Всеволод, наш большой друг. Очень хороший специалист, эксперт, как вы видите. Я думаю, что этот выпуск будет очень полезный. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас на Tucker News.
Tucker TV.
Ну и, конечно, мы хотим поздравить нашего президента с победой. Владимир Владимирович, мы с вами. Слава Богу. Идем вперед. Наша часть, наша поддержка вам всегда будет обеспечена. Поздравляем, Владимир Владимирович. Пока-пока. С вами была Флоркаст.